Ветер в окно.
Край света.
Добрый вечер. В эфире Радио России программа «Край света». У микрофона Юлия Грабарь, за звукорежиссерским пультом Кирилл Прохоров. Почти у каждого города есть свои символы. Эйфелева башня и крыша Монмартра в Париже, Биг Бен в Лондоне, огромный собор в Кёльне, русалочка в Копенгагене. У меня в руках старая открытка. Темно-красный кирпич, высокие готические своды, старинная брусчатка. Королевский замок тоже был символом города Кёнигсберга. Но он исчез в конце 60-х годов прошлого века. А Кёнигсберг, который ныне называется Калининградом, теперь самая западная территория нашей страны. О Калининграде и Кёнигсберге и поговорим сегодня в программе «Край света» с краеведом и исследователем региона Екатериной Котенковой. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Екатерина, последние годы Калининград становится все более популярным среди туристов. И вполне серьезно можно говорить, если речь идет о внутреннем туризме, что после Санкт-Петербурга и Москвы это чуть ли не самое популярное направление. В чем причина, как вам кажется?
Ну, конечно, одна из причин, как мне кажется, все-таки какое-то закрытие границ внешних, да, и люди стали искать новые интересные направления. Конечно же, стали углубляться в свою страну, изучать. Выяснили, что Россия огромная страна, большим интересным туристическим потенциалом, а в Калининграде многие не были. То есть если по большой России многие путешествуют все-таки, да, что-то видят, знают, где-то слышали, Калининград оставался таким белым пятном на карте России. Туроператоры тоже немножко переключились, начали изучать это направление, выяснили, что оказывается в Калининградской области есть что предложить. Долгое время мы были практически закрытым регионом. Чемпионат мира по футболу 2018 года дал толчок к развитию туризма в нашем регионе. И вот все дальнейшие события как раз повлияли на то, что к нам поехали.
Но мне так кажется, что поехали не только потому, что случился чемпионат мира, а все-таки потому, что Калининград – это ведь самая западная область, и в каком-то смысле это такая, знаете, область России с немецким акцентом. Мне кажется, многие едут для того, чтобы чуть-чуть соприкоснуться с нестандартной такой российской территорией. И вот давайте в связи с этим мы тогда поговорим подробнее о самом городе, и о Калининграде, и, наверное, о Кёнигсберге.
Кёнигсберг, Калининград, ну, мы часто употребляем, да, такое двойное название, более древняя история, это Кёнигсберг, да, более современная, 70, там, с небольшим, это Калининград. Вообще у нашего города очень длинная, многовековая история. Если уж совсем копать глубоко, археологи утверждают, что примерно еще 5000 лет назад на месте современного Калининграда здесь уже жили люди. То есть, представьте себе, древнее многих городов, да, даже Европы. Но если брать конкретно только Кёнигсберг, основан наш город официально был в 1255 году, символом города всегда был замок. Да, не секрет, многие знают, что история города началась именно с замка Кёнигсберг, отсюда и название, да, Королевская гора, то есть замок на горе. Город начал развиваться вокруг замка Кёнигсберга традиционным способом для немецких городов, то есть узенькие улочки, скученные домики, центральных городов.
Скорее уют, я бы сказала.
Уют, да, скорее, да, потому что вот все прямо, когда приезжают в Калининград и все-таки видят вот какие-то остатки вот этого немецкого города, очень вдохновляет, впечатляет, и говорит, ой, а брусчатка, сразу все вот чуть ли не ее погладить, посмотреть, она действительно старая. Едут, да, действительно вот за вот тем Кёнигсбергом. Но иногда бывает у людей разочарование, когда они попадают именно в центр города Калининграда, да. Вы знаете, что в центре у нас нет старого города, зачем вот люди именно едут. У нас центр советский. К сожалению, Вторая мировая война на облик города, да, наложила свой такой очень черный отпечаток. Мы лишились исторического центра. Но я, как всегда, пишу людей все-таки приободрить и сказать, что да, действительно, исторического центра нет, но Кёнигсберг мы с вами найдем. Кёнигсберг у нас есть, он сохранился, и он тоже очень интересен. Но на тогдашней, так скажем, окраине, да, города. Сегодня это тоже центральная часть Калининграда, но тогда это была окраина, то есть небезызвестные районы бывшие. Амалина, Дахау, Маравинхоф, Рацхоф, Понарт, ну и так далее. Да, вот эти вот уютные улочки, много зелени, вот эта вся красота.
А как удалось сохранить хотя бы вот самый знаменитый район Амалиенау? Все-таки Вторая мировая, бомбардировки. Почему эти виллы, ну, я для тех, кто не знает, говорю, что это район старинных немецких вилл, они действительно выглядят ровно так же, как и века назад, можно так уже сказать. И все там хорошо. Вот почему именно он сохранился? При том, что королевский замок был разрушен.
Ну, во-первых, во время Второй мировой войны бомбился именно центр Кёнигсберга, да, и когда наши войска шли, брали штурмом Кёнигсберг, их задача была взять именно центр, да, цитадель, то есть Кёнигсберг замок, там бункер Отто фон Ляша, ну вот всю центральную часть. Поэтому как бы прошли мимо вот этих вилл, к тому же там не было бомбардировок, хотя бои, конечно же, шли. И поэтому, так как все-таки целостная вот эта структура осталась, сохранилась, ее решено было не разбирать на кирпич, как центральную часть, да, где очень сильные были пожары и сильные разрушения. Плюс еще большая часть вилл, некогда богатых жителей Кёнигсберга, приспособили эти виллы под детские сады. Многих очень сильно удивляет в Калининграде, что а вот эта вилла, жил там здесь, например, бургомистр там Кёнигсберга, да, теперь это гостевой дом. А вот здесь вот у нас детский садик, а вот здесь жил богатый предприниматель, а здесь тоже детский садик. Это, конечно, неизгладимое впечатление у людей, впервые попадающих в Калининград. Я считаю, что она украшением является Калининграда.
Совершенно точно, поскольку я там была и неоднократно, то я подтверждаю, что это один из самых уютных, красивых и, я бы сказала, европейских все-таки районов, именно благодаря архитектуре своеобразной. Но, тем не менее, когда вот сейчас мы приезжаем в Калининград, то центром притяжения является, наверное, кафедральный собор. Вот давайте немножко о нем тогда поговорим.
Ну, не только кафедральный собор, да, вокруг кафедрального собора когда-то была очень плотная застройка. Это был центр города, да, Кёнигсберга. И, может быть, это наложило свой такой отпечаток, что вот туда людей притягивает. Кафедральный собор является, ну, я бы сказала, жемчужиной современного центра Калининграда. Ну, с несколько лубочной, да, рыбной деревней рядышком.
Но это уже новодел, понятно, да.
Да, конечно, рыбная деревня новодел. Но все равно это, можно сказать, теперь это единый комплекс того места, которое нам заменяет исторический центр, то есть место притяжения. А кафедральный собор, конечно, вообще, в принципе, уникальная вещь, уникальное строение не только для Калининграда, Калининградской области, но и для всей России. Официальная дата основания считается 1333 год, то есть это настоящая северогерманская готика. И вообще с северогерманской готикой очень хорошо можно познакомиться только в Калининградской области. То есть настоящий, да, не то, что уже потом-то приближали к этому стилю, а вот именно настоящий. Поэтому кафедральный собор чудом удалось сохранить Иммануилу Канту. Ну, как мы немножко шутим, то что из-за того, что могила Иммануила Канта находится вот у северной стены кафедрального собора, это все повлекло за собой, что кафедральный собор все-таки сохранили. Хотя на самом деле правильное название его Домский собор. Ну, мы просто привыкли к такому названию, к кафедральному. И туда идут не только вот ради, да, вот этого величественного собора, но и ради органа. Калининград по праву считается органной столицей России. Действительно, в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, в целом органов больше. Но у нас вот как-то такая традиция. Надо обязательно в Калининградской области, в Калининграде послушать орган. А лучше всего это сделать где? В кафедральном соборе, где находится самый крупный органный комплекс России. Причем там, представьте себе, два органа, да, один, ну, восстановленный по барочному образу 18 века, огромный орган, 6301 труба, невероятная. Плюс соединенный с ним оптико-волоконной связи второй орган. И вот когда это все вместе начинает звучать на дневном концерте или на вечернем, необъятные такие эмоции у людей вызывает, и только ради этого стоило бы посетить и кафедральный собор, и вообще Калининград, ради вот невероятных концертов.
Если мы говорим как раз о кафедральном соборе, то я просто хочу ремарку некую сделать. Находится он на острове, который называется Кнайпхоф. И забавно, по-немецки «кнайпе» — это кабачок, ну или питейное заведение, да? Но название острова происходит все-таки от другого слова. Это скорее старопрусское «книпав», которым пруссы именовали болотистые окрестности долины древней реки. От одноименного города, который появился в начале XIV века и впоследствии густо населенного, остались вот только кафедральный собор и, скорее, воспоминания. Я видела старинные фотографии конечно, остров был застроен очень плотно, и собор выглядел другим. В 80-е годы 20 века собор все-таки был, ну, скажем так, не функционирующим. Да? Это были отчасти руины и могила Канта. Когда его восстановили, как это вообще произошло?
Кафедральный собор начали восстанавливать, ну, в начале, можно сказать, 90-х, да, ближе 93-й, 94-й. Ну, и официально как бы завершение уже внешней оболочки с 98-му году. Восстановили, но уже, конечно, не планировали, что это будет собор. В последующем решили, что это будет органный зал.
А восстановление, Екатерина, было вот в соответствии со старинными чертежами, и внутреннее убранство, и внешний облик, или все-таки какие-то там уже свои изменения?
Облик, да, на основе фотографий начала 20 века, там каких-то рисунков, внешний облик. Внутри, конечно, было очень богатое убранство, все-таки изначально он был католическим собором, да, Тевтонский орден, который завоевывал эти земли, был католический. Позже кафедральный собор стал лютеранским, но все равно там была и кафедра, и резные лавки, ну, то есть все вот как принято было в соборах в Германии. После войны, вот когда восстанавливали собор, то внешне его восстановили практически досконально. А внутри он теперь более такой аскетичный, да, то есть там лавочки стоят, там нервюры видны, конечно, да, вот эти, восстановлена часть витражей, а полное убранство не восстанавливалось. Правда, внутри есть у нас музей в башенках кафедрального собора, там восстановлена часть вот Валлеродской библиотеки, ну, вот какое-то, да, чуть-чуть убранство немножко есть, но не полностью.
Если мы говорим о Кёнигсберге, это все-таки средневековый город, как и в любом средневековом городе, в нем были городские въездные ворота, и их было несколько, насколько я понимаю. Опять же, если так вот смотреть сквозь историю, то получается, что ворота Кёнигсберга помнят всех прусских королей, они помнят Великое посольство Петра I, они помнят Наполеона Бонапарта. И вот, кстати говоря, не знаю, легенда это или нет, ключи от одних из ворот, по-моему, фридрихсбургских, хранятся в музее Казанского собора в Санкт-Петербурге, как свидетельство того, что русские войска в 1758 году овладели Кёнигсбергом. Вот что сейчас представляют из себя ворота Кёнигсберга, можно ли проследить вот, ну что ли, городскую вот эту стену, городскую территорию с точки зрения ворот?
Вполне, потому что если вы подойдете к одним из ворот, будет, наверное, не очень понятно, что это вообще. Но рядышком с каждыми воротами у нас схема для того, чтобы люди, самостоятельно гуляющие по городу, понимали, что подошли они к части крепостной стены, которая была, конечно, снесена в начале 20 века, это сами немцы сносили, им мешали, да, для развития города эти все оборонительные укрепления, крепостная стена, а ворота сохранились. Горожане упросили власти города оставить большую часть ворот в память об истории. Но я бы сказала, что те ворота, которые сегодня есть в городе, они тоже исторические, но это примерно середина 19 века. Но сущность у них, предыстория, конечно, средневековая, потому что изначально вообще Кёнигсберг развивался как город-крепость. Сам замок Кёнигсберг был обнесен крепостной стеной, да не одной. Каждый из городов, который возник у стен замка Кёнигсберг, Альштадт, Любених, Текнайпов, каждый был обнесен своей крепостной стеной со своими въездными воротами. И вот в 17 веке было решено обнести уже всю центральную часть Кёнигсберга еще дополнительно крепостной стеной. И вот, чтобы можно было в город, да, въезжать с разных сторон, не толпясь, так скажем, у одних единственных или парочку, было построено множество ворот. Но они в разное время строились из разных материалов. Они были и деревянные, из кирпича, но другого вида. И вот уже планово было решено их просто все перестроить, придать им более такой интересный исторический вид. Это именно в середине 19 века, если быть точнее, в 1843 году. Перестройка оборонительных укреплений и всех ворот произошла. И вот эти-то ворота с частью оборонительных укреплений дошла до наших дней. Ну, я бы сказала, по сравнению с центром Кёнигсберга, Калининграда, практически в первозданном виде. То есть все было восстановлено, если подвергалось разрушениям во время войны. Ворота – это отдельная часть, да, нашего города. В каждых из ворот у нас интересные места, музеи, рестораны, выставки, вот как, например, Захаинских ворот. То есть это все очень интересно. Есть даже еще одни ворота, которые не вели в город или из города, да, как, например, Фридрихсбургские, но своеобразная загадка в нашем городе, да. То есть мы знаем, что царь Петр бывал в Кёнигсберге в составе Великого посольства в 1697 году. И он, конечно же, осматривал все оборонительные укрепления, через какие-то ворота он проезжал, проходил. Он был в Фридрихсбургской крепости, А вот в Фридрихсбургских воротах он не был, потому что они были построены позже. Вот такая загадка.
Коль уж мы говорим о воротах, давайте упомянем и мосты. Известно, что знаменитый математик Леонард Эйлер создал целое направление науки, решая задачу о мостах Кёнигсберга. Это старинная математическая задача, в которой спрашивалось, как можно пройти по всем 7 мостам центра старого Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды. И Эйлер доказал, что это невозможно, и, по сути, его решение явилось первым в истории применением теории графов. Ну, без использования этих терминов, без рисования диаграмм. Но мы не о математике сейчас. Что из старинных мостов сохранилось в современном Калининграде, скорее?
Я бы сказала, большая часть мостов, которые вообще есть в центральной части, это все немецкие мосты. Но именно к задаче Эйлера, конечно, относятся 3 моста, которые вот обязательно турист, когда гуляет по центру, он обязательно по ним пройдет или проедет, так или иначе. Это дровяной мост, ну, у нас его принято называть деревянный. Немножко неправильно, но привыкли мы уже к этому названию. Медовый, конечно, который ведет, да, на остров Канта, бывший Кнайпхов, к кафедральному собору и обратно к рыбной деревне. И высокий мост. Вот эти 3 мостика, они сохранились. Причем со времен, ну, практически, да, Средневековья сохранили до наших дней и свои названия. Их не переименовывали в советские годы. Мы их не переименовываем и сейчас. Вот эти мосты сохранились. Ну, а вообще вот мостов Кёнигсберга, как я уже сказала, многие сохранились. Тот же двухъярусный мост, новый железнодорожный, восстановленный юбилейный мост, где был мост Кёнигсберга, тоже его восстановили к юбилею Кёнигсберга Калининграда. Ну, и такие незаметные маленькие мосточки тоже сохранные. Мы их используем.
Давайте тогда попробуем собрать воедино все вышесказанное и добавить еще что-то. Вот вы, как человек, занимающийся изучением города много лет, как бы вот вы сказали, ради чего все-таки стоит ехать в Калининград? Что обязательно надо увидеть именно в городе?
Я бы сказала так. Если вы едете к нам впервые, обязательно нужно прогуляться по центру, да, послушать обязательно орган. И пусть ругают многие, конечно, историки, краеведы, все-таки нужно прогуляться по рыбной деревне. Да, это действительно, это новодел, но новодел такой красивый, интересный. У нас там красиво украшена набережная, там попить кофе или чай на набережной. То есть вот вы этой части города побывать. Обязательно нужно прогуляться по Амалинау. Хоть гидом, хоть без, просто самостоятельно почувствовать вот эту атмосферу некогда богатой жизни, а сегодня просто уютного места. Причем Амалинау я бы очень советовала посетить вот либо поздней весной, когда у нас все цветет, а в Калининграде у нас цветет магнолия, сирень, жасмин, ну, то есть вообще очень-очень красиво. Либо когда у нас золотая осень. Что еще? Обязательно, если любите, допустим, музеи, то у нас шикарные музеи на любой вкус. Для любителей военной истории у нас есть форт номер 5, у нас есть историко-художественный музей. Для любителей, ну, узнать, да, что такое янтарь, нет, допустим, больше времени, чтобы съездить в поселок Янтарный за янтарем, за вот этой историей, да, узнать, что это такое. Хотя бы посетить музей янтаря. И сразу здесь 2 задачи решаются. И узнать, что такое янтарь, и побывать в старинной башне середины 19 века, башне Дона, очень живописном на берегу Вишнего пруда вот месте.
Вы упомянули янтарь. Давайте тогда поговорим о нем подробнее. Ведь Калининградская область – это, по сути, мировая сокровищница запасов янтаря. Может быть, и о янтарной комнате вы нам что-то скажете?
Янтарная комната – это, да, действительно наша загадка, да, то, о чем мы всегда рассказываем, о том, что мы все-таки верим, что янтарная комната не была вывезена во время Второй мировой войны никуда, как некоторые исследователи утверждают, что действительно она все-таки где-то в подземельях Кёнигсберга Калининграда. Наши подземелья – это тоже отдельная тема. Все хотят пройтись по каким-то подземным ходам, да, попасть в бункер, из бункера к замку, а из замка на остров Канта, да, к Федеральному собору и так далее. И вот где-то вот в этих подземельях до сих пор хранится янтарная комната. Янтарная комната не случайно считается чудом света, потому что она сооружена из янтаря. Янтарь – это наше главное богатство, да, чем мы гордимся. Янтарь – это окаменевшая смола, да, ей множество миллионов лет, ну, считается 50-60 в среднем. Есть янтарь, которому чуть-чуть поменьше, есть янтарь, что 40 миллионов лет. И так случилось, что именно там, где сегодня у нас находится Калининградская область, где мы расположены, вот когда-то ошумели леса густые. Тоже по одной из версий, возможно, это была янтароносная сосна, это вид сосны, которая реагировала на изменение климата обильным истечением смолы. И вот через миллионы лет вот эта смола застыла, окаменела, мы ее собираем, да, добываем. Единственное место, где промышленным способом сегодня добывается янтарь, это именно Калининградская область. Но янтарь ценится не только за то, что он красивый, да, красиво играет на солнышке, податливый, из него можно все что угодно сделать, но он ценится именно янтарной кислотой. В Калининградском Балтийском субцените максимальное количество янтарной кислоты. И завязаны наши тоже такие своеобразные бренды, это янтарная косметика, производство янтарной кислоты, причем натуральной, да, не той, которая в аптеках продается, ну и так далее. Вот.
А скажите, Екатерина, вот комбинат в поселке Янтарь, это советский комбинат или это тоже немецкое наследие?
Это и немецкое наследие. Он ведет свою историю еще с 19 века, благодаря Морицу Беккеру, да, который построил там янтарную фабрику. И вот уже в 1947 году на базе янтарной фабрики Морица Беккера заработал уже наш янтарный комбинат, который продолжает наследие человека, который, ну, как сейчас говорят, сделал себя сам, да, он, во-первых, нашел это место, построил огромный завод, заботился о своих работниках, вот все, что составляет сегодня янтарный, это все домики, да, кирха, очень интересная такая, хоть небольшая, но уютненькая, а вот все это наследие Морица Беккера, ну, янтарный комбинат продолжает добывать, уже, правда, не в том месте, где добывал Мориц Беккер, уже свой карьер разработан. Но наследие это, можно сказать, идет единой такой лентой через годы.
Калининградский регион – это не только Калининград, Кёнигсберг, это еще и множество уютных маленьких городков, бывших немецких поселков, сейчас, понятно, они все переименованы. Наверное, самые известные из них – это курорты. Теперь это Зеленоградск и Светлогорск, раньше это были Кранц и Раушен. Немножко давайте подробнее о таких региональных, что ли, звездочках.
Во-первых, конечно, все стараются приехать в Светлогорск. Все слышали, знают, что Светлогорск... Причем никто не представляет, что это конкретно, но слышали. Действительно, Светлогорск, но он не случайно входит еще в список медленных городов. Мы, правда, его иногда еще называем пенсионерским курортом. Не в плохом смысле, а в том, что вот там именно приятно прогуляться, посидеть в ресторанчике на берегу моря. Ну, вот,
то есть время течет неспешно, зеленью. Получается, да?
Да, то есть очень неспешно. Вот не спеша можно с утра и до вечера там и прогулять. Светлогорск, да, действительно красивая архитектура. Кстати, местами напоминает вот район Амалинау, да, потому что там тоже строились в начале 20 века богатые жители Кёнигсберга, вот виллы, утопающие в зелени. Причем, что самое интересное, Светлогорск и Зеленоградск, они разные не только внешнему виду, по укладу, по истории, но плюс еще и Светлогорск, он более зеленый, а Зеленоградск, он более светлый. Вот такой парадокс. Ну, здесь тоже был когда-то миф, что перепутали название, когда после войны переименовывали. Ну, это не больше, чем миф, но так или иначе, действительно, да, в Зеленоградске меньше зелени, он более светлый, но там совсем другая архитектура, очень тоже такая восточно-прусская, чистая, вот восточно-прусский модерн очень сильно представлен. И если в Светлогорске у нас есть музей, он, правда, не очень большой, и немногие даже знают о нем, стараются просто прогуляться по городу, то, например, Зеленоград не только российская столица котиков, да, там много-много их котиков, а еще и столица Калининградской области по музеям, музейная столица. Там очень много музеев, каждый, опять же, найдет для себя, что посетить, что новенького узнать, где побывать и так далее. Вот эти два курорта я рекомендую обязательно посмотреть и сравнить, и определиться, что вам больше нравится, Светлогорск или Зеленоградск. Иногда люди не могут определиться, иногда прямо сразу. Ну, люди помоложе, вот им больше Зеленоградска нравится. К тому же там есть уникальное колесо обозрения, на котором можно прокатиться, посмотреть на весь Зеленоградск, на Балтийское побережье, и даже в ясную погоду видна Куршская коса.
Вот, кстати, о Куршской косе тоже хотелось бы спросить. Чем уникально это место? Оно ведь тоже, наверное, входит в основные какие-то маршруты, да?
Куршская коса – это единственный объект ЮНЕСКО в Калининградской области. Я боюсь, что даже вот одним этим фактом она достойна того, что ее обязательно нужно посетить. Это уникальное место, узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Там дюны, сосны, хорошие пляжи. Не скажу шикарные пляжи, потому что шикарные пляжи у нас немножко другом месте, а хорошие тоже на Акушской косе. Туда, конечно, стоит поехать, но я бы рекомендовала посмотреть уже, если ехать всю Акушскую косу. То есть обязательно, ну, многие думают, что, ну, что там орнитологическая станция, я птицу во дворе, да, чижиков, пыжиков вижу, зачем они мне. На самом деле очень интересное мероприятие, уж если вы поехали, то стоит послушать, посмотреть, как ловят птиц, зачем они это делают и так далее. Интересные озера, да, очень такие живописные. Подняться на высоту Мюллера и Эфа. Ну, Мюллера для людей все-таки помоложе, там тяжеловато туда подняться. На Эфа чуть-чуть полегче, там есть настилы.
Ну, это дюн, это название дюн, да?
А высота Эфа – это такая самая высокая точка Калининградской области, вот именно в этой части, да, то есть там находятся вторые по величине дюны Европы. Там не совсем дюна Эфа, это именно такое название высоты. Ну, ее часто путают, говорят про дюну Эфа, немножко неоправданно. Дюна называется по-другому, дюна называется Пэтч или сейчас Ореховая, а высота Эфа.
Откуда, а какая там высота, Екатерина?
Не знаю, 20 небольшим метра.
Прилично, кстати.
Вот. Да, ну туда нужно так...
Собраться с духом и силами, да?
Собраться с духом, чтобы туда потихонечку-потихонечку взбираться. Ну, оно того стоит, конечно. Оттуда открывается шикарный вид на дюны, на как раз вот люди видят, наконец-то, вот, что это действительно узкая полоска суши, потому что одновременно можно увидеть и море, и залив.
Вы вот сказали нам про пляжи. Все-таки откройте тайну. А где же самые хорошие пляжи в Калининградской области?
В поселке Янтарном. В поселке Янтарном у нас самые широкие, самые белоснежные, самые чистые и лучшие пляжи. И не побоюсь этого слова, не только Калининградской области, но и России. Потому что именно пляжи поселка Янтарного отмечены голубым флагом. Это международная награда, которую дают как раз за чистоту не только места, но воды, а за всю инфраструктуру. То есть летом там появляется у нас вся инфраструктура. Дорожки, питьевые фонтанчики, шезлонги, кафешечки. Понятно, что на зиму это все замирает, что-то убирается, что-то просто закрывается. А летом все во всей красе опять. Ну, и очень живописно.
Такие калининградские Мальдивы на летний период.
На самом деле бывает, я когда выкладываю в сеть фотографии Янтарного, вот именно пляжа, кто у нас никогда не был, начинает меня ругать, говорят, что вы нам подменяете фотографии, это наверняка где-то, ну, да, Мальдивы, я не знаю, Египет или еще что-нибудь. Я говорю, нет, я там, на самом деле, признаюсь честно, не была никогда, это только наш вот поселок Янтарный. Действительно, очень хорошие пляжи с мелким белым песочком. Просто красота.
Екатерина, еще какие-то городочки, которые достойны внимания по разным причинам, можете ли вы обозначить? Я так понимаю, что все равно, наверное, что-то восстанавливается, что-то включается в такой туристический календарь, допустим. Да? Вот у вас есть какие-то свои советы на эту тему?
Есть. Я очень люблю, я бы сказала, юго-восток Калининградской области. Туда у нас входят такие интересные городочки, как Правдинск, конечно же, железнодорожный. Как я всегда говорю, вот если у нас в Калининграде нет исторического центра, нет вот этого средневековья, да, именно в центре, за этим можно поехать в малые города Калининградской области. Особенно сегодня внимание уделяется поселку Железнодорожному. Это поселок городского типа, он пока не город, но может быть, когда-нибудь городом и станет.
Это же тоже немецкий вот... поселочек, правильно, да, как он раньше назывался?
Бывший Гердаун, он был городом. Вот там как раз сохранили, ну, вот это вот брусчаточка, скученные домики, фахверк. Ну вот весь такой вот уют маленького немецкого городочка. Но это сегодня Россия, и доступна каждому, то есть каждый может сделать там и фотографии шикарные, плюс еще интересные музеи там открываются. Музей патефонов тот же самый. Многие скажут, ну что мы у бабушки патефон не видели. Нет, на самом деле, если послушать вот людей этого музея, то столько уникальной интересной информации открывается, что просто даже люди в возрасте, которые сами, да, можно сказать, этот патефон у себя дома видели и знают, ручку крутили, говорят, а мы вот почти ничего, оказывается, и не знали. То есть, и вот в этих малых городах, например, сегодня также уделяется внимание и городу Черняховску. Центр там сегодня закрыли, сделали пешеходную улицу, реставрируются дома. красивая очень архитектура, там целых два замка. Ну, пока это все в руинированном состоянии, замки, да, это у нас отдельная тема такая, это наша боль. Потихонечку мы двигаемся к восстановлению хоть каких-то замков, но пока большая часть в руинах. Но даже вот эти руины, они очень интересны и составляют вот историю нашего региона.
Скажите, Екатерина, а далеко вообще все это от самого Калининграда? Вот все эти маленькие городки, там Зеленоградск, Железнодорожный, Янтарный, Светлогорск. То есть это все маршрут одного дня?
Можно, но нельзя, например, если очень хочется, то, конечно, можно, но это будет галопом по Европам. То есть нельзя охватить, например, побережье и железнодорожный. Ну, я бы сказала, что просто проехать, не выходя из автомобиля там, или из автобуса, или сходя с велосипеда, да, то есть это смысла нет вообще. То есть я бы рекомендовала, например, поехать сначала, ну, если впервые, да, на побережье, вот осмотреть его. Зеленоградск где-то примерно в 35 километрах от Калининграда, Светлогорск чуть подальше, где-то на 10 километров. Ну, то есть вот в такой доступности вот Калининграда. А если в другом направлении ехать, то Черняховск, например, это почти 100 километров от Калининграда. Железнодорожный около 80. Но понятно, что мы не едем обычно, если вот это все осматриваем, мы не едем только железнодорожный. У нас по пути еще очень много мест. Останавливаемся возле кирх и руин. И не руин. Какие-то живописные местечки. Есть что посмотреть и рассказать. Ну, самый дальний наш маршрут – это Вишнецкое озеро. Тоже это европейский Байкал. Это уникальное место вообще в Европе. Самое чистое, самое красивое, самое живописное озеро Калининградской области. Но туда это на целый день. Ну, либо с ночевкой, да, если у людей есть вот такая возможность. Там тоже открываются и гостевые дома, и базы отдыха на берегу озера. То есть вот можно такое два, а то и три дня совершить поездку туда, на самый-самый восток Калининградской области.
Давайте еще, Екатерина, знаете, о чем поговорим? Вот когда мы рассуждаем там о чем-то, о поездке куда-либо, но всегда есть какой-то набор стереотипов. Вот мне кажется, один из самых устойчивых стереотипов, связанных с калининградским регионом, это то, что там, по сути, сезон два месяца в году, и больше делать нечего. То есть море становится холодным, ну и как-то все время дождь, сыро, пасмурно. Можете ли вы как-то опровергнуть эту устоявшуюся точку зрения?
Могу. И стараюсь всегда это делать. Например, мы, калининградцы, едем на море даже просто погулять зимой. Да, мы можем, там, не знаю, 1 января сорваться, поехать просто подышать, насладиться морем. Но у нас не случайно, я вот говорю про шикарные пляжи. Зачем же их? Их используют как раз по прямому назначению, но летом. Примерно официальный сезон у нас с 1 июня по конец августа. Это официальный сезон, когда на пляжах у нас вся инфраструктура, у нас дежурят спасатели, то есть все-все-все хорошо и красиво. Но бывают такие годы, понятно, что погода, она разная. Бывает, когда калининградцы, например, начинают купаться уже в конце апреля, и заканчивают в начале октября. Это если вот хорошее лето, да, теплое, жарко и так далее. То есть температура воды у нас летом в хорошие годы прогревается до 25-26 градусов. Немногие в это верят, находясь вот где-то, да, в большой России. А вот приезжают летом, говорят, ну да, нас не обманули, действительно, вода тепленькая, можно купаться и загорать.
Если мы не о море говорим, то есть вот сам Калининград там зимой, осенью, весной, то есть это круглогодичное все-таки удовольствие или действительно есть какая-то сезонность?
Круглогодичная, я бы сказала. Вот пляжный, да, понятно, только летом. А все остальное у нас доступны. И по малым городам мы ездим. И даже лучше, как я говорю, летом. Люди все время думают, что будет хорошая погода, а мы поехали зачем-то в железнодорожный. А там пляж, да, без меня скучает. А зимой, осенью ничего не отвлекает. Все наслаждаются именно архитектурой, вот какой-то историей, интересными местами, кухней Калининградской области, Калининграда. То есть в любое время года у нас есть чем заняться. У нас шикарная архитектура, у нас очень красивая природа, прекрасная золотая осень. Круглогодично я к нам приглашаю.
Вот два слова о кухне скажите, пожалуйста. Есть ли что-то такое удивительное в Калининграде, чего нет больше нигде?
Есть. Марципан. У нас очень вкусный, очень хороший. Прямо вот всем рекомендую обязательно попробовать. Но нужно знать именно какой марципан, то есть чтобы это был именно вот кёнигсбергский по кёнигсбергским рецептам.
Расскажите, марципан. На что надо обращать внимание?
Обращать надо внимание на производителя, чтобы производитель был калининградский. У нас на самом деле есть марципан, который как бы, говорят, производится для Калининграда и больше нигде не продается, но производится в Санкт-Петербурге. Многие люди, кто пробует тот марципан, говорят, что вот, ну, вроде вкусно, но вот что-то вот такого мы не ощутили, вот о чем вы говорите, о таком восторге. Надо пробовать именно местный марципан. Фабрика «Помати» готовит очень хороший марципан запеченный. Вот удивительная вещь, вкусная. Чем наш марципан отличается, например, от немецкого? Тем, что немецкий, он более приторный, а калининградский марципан, он менее сладкий. Плюс еще он запеченный, что дает такую изюминку нашему марципану. Плюс еще в Калининградской области и больше нигде вообще в мире, кроме как у нас, можно попробовать марципановый кофе. То есть это не добавка там сиропа, да, какого-то миндального, а это именно вот кофе с марципаном. Тоже удивительная вещь и очень-очень вкусная. Редко кто остается равнодушным.
Калининград ведь все-таки традиционно рыбный край. В плане рыбы там есть чему порадоваться гурманам?
Да, порадоваться можно, но нужно знать места.
Хороший совет, так?
Да, потому что действительно, если просто вы хотите купить рыбку там копченого угря, лелеща, или сарганчик, это можно и в специализированных магазинах, и на центральном рынке у нас есть целый отдел, где можно купить. А если вы хотите вот так респектабельно прийти в ресторанчик кёнигсбергской там кухни или рыбной кухни и попробовать там уху, да, что-то такое, то нужно знать места. За рыбкой, за лучшими рыбными блюдами стоит ехать на Куршскую косу. К сожалению, рыбных хороших качественных ресторанов в самом Калининграде нет. Есть рыбное меню во многих ресторанах, но это немножко не то. Вот на Куршской косе лучшие рыбные рестораны. Ну и какую рыбку? Обязательно надо попробовать нашего угря. Причем не стоит слушать таксистов, которые любят рассказывать, что у нас тоже угорь китайский. Не так. У нас угорь ловится в наших заливах, в наших водоемах в избытке. Еще недавно даже вот этой осенью запустили еще мальков, да, чтобы больше было, больше угря. Вот, поэтому угорь – это тоже наше главное богатство. Да, действительно, не самое дешевое блюдо. Ну, я думаю, что человек, который путешествует, он все-таки готов чуть-чуть потратиться, но попробовать что-то такое уникальное. Попробовать также у нас надо леща, камбалу, саргана, и, конечно, наши шпроты. У нас лучшие шпроты в России.
Вот, кстати, о современности. По статистике нашего Росстата, кстати, каждый год около 4 миллионов россиян меняют место жительства. Ну, там четверть из них переезжает, допустим, в Центральный федеральный округ. Люди едут за лучшей работой, образованием, уровнем жизни. И вот с этой точки зрения, вот Калининград, город, который можно назвать самым европейским, наверное, в России, вот привлекателен ли он? Насколько он удобен для жизни, современный Калининград? Как он меняется? Хорошо ли в нем жить и работать? Как бы вы оценили этот момент?
Несмотря на то, что я родилась и выросла в Калининграде, не так много где была в России, я все-таки могу сказать, что, наверное, Калининград удобный и качественный город в области жизни. То есть у нас очень много сейчас строится новых, хороших домов, да, качественного жилья. У нас ремонтируются дороги, у нас много открывается даже вот в наше время непростое, много предприятий с нуля просто строится, то есть много рабочих мест. Школы, детские садики – это просто один из главных таких моментов, да, которые тоже на контроле у
руководства
так
области,
скажем,
да,
которые как раз постоянно рассказывают, что вот мы достраиваем, мы скоро достроим, вот здесь планируем новый садик. Ну, то есть я считаю, что Калининград очень удобное место. Конечно, раньше еще был плюсом то, что мы близки к Европе. То есть это для людей, которые работают, да, сотрудничают там с европейским обществом. Там есть какие-то совместные проекты, много было совместных европейских проектов. Но сейчас пока этот вопрос закрыт. Но с точки зрения логистики немножко сейчас у нас сложности, хотя руководство тоже решает этот вопрос через Балтийское море, все-таки наладили поставки того, чего у нас нет. Хотя Калининградская область, ну, многим чем себя обеспечивает, сельское хозяйство у нас очень на высоком уровне. Там что-то для строительства, если вдруг мы не производим, все привозится вот паромами из большой России.
Ну, в общем, комфортно, я так понимаю, и при этом всем есть некий европейский флёр все-таки.
Да.
Чисто визуально.
Да.
Резюмируя наш сегодняшний диалог о самом западном городе нашей страны, мы едем куда-либо в первую очередь для того, чтобы соприкоснуться с жизнью конкретного региона, места, города, сменить обстановку, окунуться в новые ощущения и даже попасть сквозь этажи истории в какое-то иное время. Пусть даже это будет, ну, такое зыбкое марево, как утренний туман. Вот мне кажется, что в Калининграде, Кёнигсберге это все еще возможно. Большое спасибо моей сегодняшней собеседнице, гостье программы «Край света» Екатерине Котенковой, многие годы занимающейся исследованием Калининградского края.
Спасибо вам.
Звукорежиссер программы «Край света» Кирилл Прохоров и я, журналист Юлия Грабарь, прощаемся с вами и желаем вам прекрасных путешествий. И напоследок большой орган Кафедрального собора Калининграда.
Край света.